Уважаемые наши слушатели, наша передача, передача православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. И сейчас наш эфир продолжит рубрика «Гость в студии». Это рождественские паломнические поездки, которые совершила Лариса Егоровна Хомутова. Мы продолжаем сегодня нашу беседу, и она была, правда, немного ранее, да, чуть-чуть подзабыли уже наши радиослушатели, но вот сегодня это продолжение будет разговора, которого, можно сказать, мы еще даже и не касались. Это село Суворово, в котором вы побывали на Рождество, и Санаксары.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Евгения Игоревна не обозначает никаких вопросов, и для меня просто безбрежное поле. Это действительно была рождественская поездка со 2 по 9 января, но само Рождество мы встречали в Дивеевском монастыре у батюшки Серафима Саровского. А до этого, конечно, была очень насыщенная программа, и одно из таких мест, мною любимых, я никогда не скрываю это посещение Санаксарского мужского монастыря. И знаете почему? Ведь вот ничего у Бога случайного не бывает, и все наши поездки, и встречи, и события, и так далее. И вот эта незримая нить, которая связывает город Екатеринбург с далеким и мало кому известным местечком Санаксары. Это такой вот уездный городок Темников, и недалеко от него прям затерялся в таких дремучих лесах этот монастырь. И я сейчас, Евгения Игоревна, показывала фотографии этого монастыря. Фотография сделана с воздуха, и вот он такой маленький, огражденный такой небольшой даже стеной, оградой. Но вот, к сожалению, здесь мало показано вот той удивительной
голубого цвета
природы, вот, которая окружает этот монастырь. Но вот, тем не менее... А связь, она такая, она очень-очень давнишняя, и я считаю, что она неразрывная. И связана, связуются два монастыря, вот это Санаксарский монастырь и наш Новотихвинский монастырь, потому что Татьяна Андреевна Костромина, вот когда она задумала, и когда Господь ей положил в сердце создание здесь вот единственного, да, на рубеже Урал-Сибирь, на этой границе создания женского монастыря, и, конечно, ей был подъят такой труд, который осмыслить, вот я чем больше об этом узнаю, тем меньше у меня понятия, как вообще это совершилось, потому что это неграмотное, никому не известная бедная женщина поехала со своей помощницей в Санкт-Петербург добиваться открытия монастыря. Никому неизвестная, неграмотная, бедная, еще раз повторяю, да?
Наверное, вот, с благословения чего-либо, кого-либо.
Ну, конечно, она же не по строительству своего собственного дома, да, поехала. Конечно, это с благословения и правящего архиерея, но тем не менее, ну вот помыслите, ехать вот так, и кто бы какие двери перед ней открыл. Ну вот не весь какими для нас судьбами Татьяна Андреевна Костромина, она попадает в дом Федора Федоровича Ушакова, легендарного нашего непобедимого морского адмирала. Но тогда он уже был не при военных делах, а при, так скажем, административных, и он любезно распахнул двери своего дома. И более 2 лет Татьяна Андреевна проживала в его доме. И Федор Федорович, а Федор Федорович Ушаков, он является родным племянником Феодора Санаксарского, который через 100 лет после образования этого монастыря, он его практически поднял из руин. Но мы с вами немножко касались, конечно, моя мечта... Вот о своих любимцах, да простит меня Господь, вот, я хотела бы вообще, чтобы мы сделали отдельные передачи, потому что вот судьба каждого этого святого, она достойна того, чтобы огромное количество людей о них знали, о том же, о Федоре Санаксарском, о Федоре Федоровиче Ушакове, ну, немножко с другой вот позиции, да. о том же игумене Анатолии, последнем игумене, и сейчас он тоже своими мощами находится в этом монастыре. Так вот, Федор Федорович, он сделал все для того, чтобы помочь Татьяне Андреевне, и в нашем монастыре Новотихвинском он всегда почитается как первый ктитор, то есть первый благотворитель, который вот оказал такую огромную помощь. Он писал письма, вот, он вводил их в дома влиятельных людей. Ну вот, как говорится в житие, не в житие, простите, а когда вот в биографии Татьяны Андреевны говорится о том, что, ну, открывать-то двери он открывал, а ведь все дальнейшее это она делала сама. И все люди, которые соприкасались с Татьяной Андреевной, они чувствовали, что вот этот внутренний стержень, Богом сданный, наверное, да, и вот это ее цель – открыть место, где будут спасаться души, да, где будут презреваться те люди, которые, ну, может быть, выброшены обществом, больные, там, ненужные практически никому, да, те же маленькие сиротки и старые люди, вот, а те, которые хотят прийти к Богу, отдать всю свою энергию, всю свою жизнь этому делу. Так вот, они чувствовали в ней этот стержень, они чувствовали в ней вот эту непоколебимую веру в Бога и то, что она делает богоугодное дело. И она подъяла такие труды, которые, в принципе, ну вот она стоит на особицу, чтобы вот именно такая женщина, придя в эту общинку, в которой было 6-7 человек, женщин вот таких вот осиротевших, да, и это был дом при кладбище в Екатеринбурге, и создать такой монастырь, равным которому были в России единицы. Так вот, Федор Федорович Ушаков, он был первым помощником в создании нашего монастыря. Частичка его мощей находится в Новотихвинском монастыре, и сестры, конечно, они очень его почитают, помнят и молятся ему. Вот такая незримая связь. И, может быть, это вот именно связь как-то и привела меня, поскольку, ну, занимаюсь я таким богоугодным делом, и для того, чтобы екатеринбуржцы вообще знали, вот почему мощи действительно морского адмирала, а наш край все-таки сугубо такой, да, земной, нет у нас такого мореходства здесь, вот каким образом вот эти населенные пункты, так скажем, да, связаны друг с другом. Вот, и второе, знаете, я вот недавно только прочитала о жизни ну, такого подвижника Божьего, как Иоанн Крестьянкин. Я думаю, кто из верующих вообще не знает его биографии, да? И вот, знаете, а он, учась в академии духовной, готовился к дипломной работе, и он написал работу, посвященную преподобному батюшке Серафиму Саровскому. И он ее не защитил, потому что, ну, его арестовали. Все, для него начался другой этап жизни. Но эта работа, она сохранилась, и вот мы ее читаем. И знаете, в предисловии он написал такие замечательные просто слова. Он говорил, что ведь вот святые мы изучаем и читаем их житие, да, и даже, ну, не только для того, чтобы подражать жизни этих святых, но и для того, чтобы мы понимали, у Бога все живы, и эти святые, они живые, и они предстатели перед Богом по нашим молитвам. То есть вот все эти люди, это не просто вот подражатели, которым, ну, вот, которым мы должны тянуться, а чтобы мы знали, что они наши помощники, что вот мы не просто так о них читаем, а если мы будем им молиться, если мы будем к ним обращаться, они это все слышат, они живые, они это слышат. И столько, огромное количество тому свидетельств, что, ну, вот и святые, и вот такие угодники Божии, как и Иоанн Крестьянкин, они, конечно, и слышат нас, и нам помогают. И поэтому, конечно, вот санаксары, а потом ну, там такое сочетание. Вот Феодор Санаксарский, он просто поражает своим житием. Ну, поражает. Он был очень высокого происхождения, дворянин, потом военный. Такая блестящая карьера. И был образован, и умен. И, ну, все таланты у него были, да? И как он практически всю жизнь, вот он обихаживал эту обитель, он ее восстанавливал, он все силы туда вкладывал, средства и так далее. Ну, вот всех тех людей, с которыми он был знаком. И вы знаете, как вот его предавали, как его гнали его же ученики, и как он безропотно это все переносил. Это просто поражает. И вот когда читаешь действительно жития этих святых, они просто укрепляют. Конечно, ты понимаешь, что ты далек от них, и жить ты так не можешь, но все-таки в вере, вот по их примеру, укрепляешься. Там такое какое-то удивительное сочетание, вот даже по фотографиям видно, да? Ну, суровый мужской монастырь, суровый, тут никаких украшательств нет, хотя он очень красивый. И вот те люди, которые понимают в архитектуре, понимают в жизни, в живописи, в красках, они, конечно, просто умиляются всем этим, да, но он с трех сторон вообще окружен природой. Вот эта река Мокша, которая весной, она разливается полностью, подходит прямо к его этим стенам монастырским, а потом она уходит, и с одной стороны вот такой вековой сосновый бор. Ну, это, знаете, это так Такая-то красота, ну вот просто неописуемая. И вот, вот в такой красоте вот светили такие светильники. И, конечно, когда туда приезжаешь, ну я не знаю, и мы в этот раз, Господь как-то вот такое чудо нам показал, и мы очень обрадовались, очень как-то вот так, прям так встрепенулись, хотя было холодно, мы ждали трапезу уже после литургии. Вот, солнце стояло низко над лесом, было два, с левой стороны и с правой, такое полукружье радужное, да, и вдруг вот над этим единственным храмом в центре монастыря мы увидели огромную перевернутую радугу, перевернутую. И все, кто там стоял, у нас было много.
Которые вот, вы рассказывали в прошлый раз.
Да, все сказали, что нет, никогда вот, так, вот именно такого чуда не увидели. Мы вот все расценили, что Господь показал нам, какая у него огромная чаша, что она никогда не закончится. Приходите, приобщайтесь, ешьте и пейте. Да, вот. И она вот была на небе до тех пор, пока мы вот все поднимали глаза к небу. Как только опустили, все, радуга это ушла, исчезла. Поэтому, конечно, посещение этого монастыря, и там мы еще познакомились с монахом, с нашим земляком, он из Екатеринбурга, он всегда с такой большой радостью рассказывает о жизни этих монахов, об
вот
их
это
подвигах.
Вы его хотели встретить, да?
Да, да.
И
да,
встретили.
Да. И встретили. Вот. И он с такой же радостью все это рассказывает. И видно, что он истинный монах, такой худой, ну, рождественский пост заканчивался, да. Но глаза горят. Прям вот, знаете, все, как я заметила, они вот, когда рассказывают монахи, они прямо поднимаются на цыпочки. Вот такое впечатление, что они бы сейчас вот прямо поднялись и нас бы вот так вот, и чтобы мы за ними воспарили, потому что вот, видимо, духом легкие такие, и телом облегчаются во время поста, ну и духом, конечно. Ну вот этот еще как бы такой пример, он немаловажный, что мы встречаем там своего земляка, который с такой любовью встречает, конечно, всех, не только нас, вот с такой большой радостью все рассказывает. Ну и, конечно, нас благословил игумен этого монастыря, и он попросил нас поклониться святым царственным мученикам. Он тоже говорит, что я очень хочу приехать на это святое место, но пока дела не позволяют. Ну вот, попросил, мы ему, конечно, дали обещание, что мы обязательно вот его поклон передадим святым царственным страстотерцам. Поэтому, конечно, Санаксары, не знаю, вот и все, кто ездил, и кто первый раз был на этом месте, они сказали, да, совершенно удивительное место. И, ну, иногда даже ты не можешь сказать, что происходит в твоей душе, это невозможно. Это, ну, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А с другой стороны, вот лучше один раз это все почувствовать, побывать там, чем даже и вот как-то, ну, на фотографии можно увидеть. Но это все равно не тот дух, с которым ты соприкасаешься, когда вот приезжаешь туда. И, конечно, это огромное такое вот... Ну, это такая огромная поддержка. И то, что я бесконечно перечитываю жития этих святых, потому что, ну, как-то вот открывается. То одна сторона откроется, то другая сторона открывается. И, знаете, вот все не без труда. У меня, например, вот когда я прочитала о жизни Иоанна Крестьянкина, настолько, и вдруг подруга звонит и, ну, болезнует сердцем, что ее по работе перевели на другое место. А я говорю: дорогая моя, ну а как вот мы верующие, и как мы исповедуем, что на все воля Божья? Ну как? А в следующий раз к тебе будут приходить, будут также жаловаться, а ты как им скажешь эту фразу? Ты будешь иметь основания, ты можешь вот так сказать им, когда сама сейчас скорбишь душой о том, что у тебя изменились жизненные обстоятельства? Ну и то, что вот немножко перескочим, конечно, но то, что Иоанн Крестьянкин, вот за 10 лет его практически прогнали по 5 этим приходам, а приходы-то, я говорю, ты вот сейчас сидишь, все вот все оборудовано, да, и крыша над головой, и все-все-все есть. А он-то приходил на приходы, они были разрушены. И вот один такой, опять же, пример, который я вот, он ускользал раньше от меня, придя на один приход, он увидел, что в полном запустении храма, а он этого выдерживать вообще не мог. Он с первых минут начинал там наводить порядки. И вот они с настоятелем этого храма взяли 3-месячную зарплату вперед и купили лампады. И все 3 месяца они питались только с канунного стола. Бабушки принесут буханочку хлеба, вот они этим питались. И я всегда спрашиваю себя: ну вот, а ты, дорогая моя, могла бы вот так? Нет, не могла. Нет, не могла. Но есть пример. Вот есть пример. И, ну, вот, может быть, я не считаю, что все равно, когда вот мы читаем и когда соприкасаемся, все равно как-то наша душа немножко меняется. Мне вот так кажется. Пусть, конечно, я никогда такого подвига не совершу, но, может быть, какой-то свой для меня маленький. Ну и как говорят, что в последние годы ничего мы не сможем, мы такие немощные, смирением только будем спасаться. Поэтому, может быть, где-то вот меня этот пример смирит. Вот в чем-то, может быть, и будет это маленькое спасение.
У вас много книг сегодня на столе, и одна какая-то совершенно потрясающая книга, она, видимо, выпущена к юбилею, да, какому-то батюшки Серафима Саровского, да. Вот можете вот об этой книге? Ее просто вот даже в руках держать, ну, большое счастье, я так полагаю. Потому что я таких книг просто...
Эту книгу я привезла
из... Не держала в руках.
Из Дивеева.
Она такая толстая, очень красивая, издана.
Ее издали сестры Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. Ну и вы сами видите, что все, что делают сестры Дивеевского монастыря, это все в высшей степени. И вот такая книга, которую я держу в руках, она тому подтверждение. Все, что они делают, это, конечно, в высшей степени очень качественно. Тираж этой книги всего 5000. Я думаю, конечно, сестры ее могут и переиздать, да, но она была издана, она посвящена 180-летию со дня кончины батюшки и 110-й кончины со дня прославления преподобного Серафима Саровского. И, конечно, чем она так интересна? Тем, что здесь история переплетается с современностью. Вот мне это всегда очень интересно, потому что, когда читаешь историю, всегда хочется знать, а как эта вот линия развивалась, да, или как она закончилась, как она прервалась, а кто ее восстановил, а кто и так далее. Вот эта книга бесценна тем, что вот здесь вот есть такой опыт и истории, и современности, и как это все восстанавливалось, но и то, что мы и к нашей теме, это тоже имеет прямое отношение, потому что вот привезя эту книгу домой, я уже об этом рассказывала, первая страница, которую я просто так открыла, да, И прямо, знаете, у меня и дыхание вот так остановилось. Я думаю, ну так, так не бывает. Но оно так и бывает. Я открываю, и мой взгляд упирается на фотографию батюшки отца Александра в Успении Пресвятой Богородицы. Храм в селе Суворово, единственный храм, очень старинный, очень красивый. И я открываю страницу, на которой помещена фотография со всей его семьей. А у него 10 деток. И когда мы первый раз приехали в этот храм, это было откровение. Нас туда направил наш водитель. Это как бы не по маршруту, но всего 12 или немножко побольше километров от Дивеева, да, есть село Суворово. И там, вот в этом совершенно великолепном храме Успения Пресвятой Богородицы, в этот раз батюшка сказал, что всеми силами мы постараемся сохранить этот храм вот в таком виде, в котором он есть. И все его оформления внутренние сохранить, ну, как бы уйти от новодела, как он совершенно потрясающий. И там этот храм, совершенно потрясающее убранство этого храма. Иконы, например, икона... Ну, вот умягчение злых сердец, она совершенно не такая, как мы ее привыкли видеть. Да? Вот. Очень славная история у этого храма. Но, а сейчас там покоятся мощами три угодницы Божьей. Это Евдокия, Дарья и Мария. И тоже жития этих сестер наших просто потрясает, потому что они практически, ну, наши современницы, они современницы наших бабушек, мам. И, конечно, вот то предание, которое хранят люди, живущие в Суворове, оно еще очень живо, оно еще вот не обросло вот такими какими-то, знаете, ну, вот когда проходят столетия, да. В 2000 году на Архиерейском соборе все четверо были причислены к лику святых, вот, а в 2001 году обрели мощи их. И, конечно, это тоже, знаете, пример. Ну, вот Иоанн Крестьянкин ответил на вопрос очень многих паломников, потому что, когда знакомишь их с житием того или иного святого, все в один голос говорят: «Ну, мы же так не можем». Ну, мы же, ну, как мы можем им подражать? Это совершенно невозможно. Так вот, вторая половина ответа, да, она говорит о том, что если мы не можем подражать этим святым, мы можем брать не только как пример жизни, но мы молиться им можем. Потому что они-то по своим молитвам, они, конечно, могут очень все. И вот Дунюшка, Евдокия, Дуняша, она приняла на себя очень тяжелый, ну, вид служения Богу, это юродство. Жизнь Дуняша, она просто потрясает, потому что такой подвиг юродства, юродивы тоже разные, да, но она более 40 лет пролежала. Лежала. И ей помогали девушки, их называли хожалками. И вот как вы знаете, вот почему очень часто думаешь, ну вот случилась революция, занимайтесь устройством жизни земной, да, вот это счастье-то свое устраиваете, но посмотрите, какая злоба была обрушена именно вот на верующих людей, какая злоба, кажется, ну что лежит старушка в себе в избушке, чем она вам так мешает? И, знаете, придумывали всевозможные предлоги, но тут тоже было, что Пузо называлось это село, пузовцы там около 50, отказались мужчин молодых идти в Красную армию, да? Ну и как бы одних за дезертирство, других за укрывательство. Ничего не нашли в избе Дуни, никаких дезертиров, никого она не укрывала. Ну, все равно это вот послужило как бы поводом, да? И ей уже было 63 года, и несмотря на то, что она была больная, ну вот как в нашем мирском представлении, да, старый больной инвалид лежит, да, не может не вставать ничего. И вот эта вся злоба обрушилась именно на этого человека. И эти вот молодые, здоровые мужчины начали ее избивать. То есть вот эта злоба, она, видимо, выплеснулась на нее, и ее избивали несколько дней. Представляете, один сменял другого. И вот ничего не колыхнулось в сердце этих людей. И там просто один такой маленький момент, ну, рассказывать о ее жизни, конечно, вот в рамках нашего, нашей передачи, это, она маленькая, вот, но как умирает человек, это же тоже говорит о его жизни. И, знаете, один человек нашелся, который все-таки ее не избивал, и он разрешил пригласить священника. И ее перед смертью все-таки она исповедовалась и причастилась Христовых тайн. Представляете? И вот люди, смерть это тоже, вот она показательна. Даже смертью Дунюшка приводила людей к вере, потому что очень многим людям, один, например, видел, что когда красноармейцы избивали их, да, то у них на теле сидел белый голубь, и он как бы вот эти удары он принимал на себя. И этот человек сказал, что вот если сейчас бы все вернуть, я последнюю бы корову продал, но только чтобы вот, ну, Дунюшку не убивали, да. И потом по смерти она все это знала. Она знала, когда они умрут. Она готовила своих девушек, хожалок для того, чтобы вот приготовить их души к Царствию Небесному. И приготовила вот своих овец-то, она привела к этому. Хотя она прекрасно знала, кто с ней пойдет, а кого она удалила, а кому не этот путь. Потому что все хожалки, красноармейцы их выгоняли от Дунюшки, но они вот самостоятельно тоже, они пошли вслед за ней. И потом многие видели, что когда их убили, Дуняша вознеслась и шла по воздуху над своей кельей, да, и над местом убиения столб, все вот, ну, жители этого села, они говорили, в виде просфоры вот такой столб, а в ее доме, когда после убийства, как бы они видели четыре таких столпа, да, и те люди, которые растаскивали, если красноармейцы били, издевались над ней, искали деньги там, да, все перестали, перерыли в ее доме, выбрасывали иконы, топтали их и так далее. Вот. Самое как бы для них ценное они забирали себе, а все остальное выбросив. Жители-то таскали это все, да, и вот мы в прошлый раз с вами еще раз повторю, ну, он просто очень показательный это пример, когда женщина утащила чулки из этого дома, да, и надела их на свою дочь. Потом она так болела, что вот она не могла ничего на себя надеть, и она лежала, мучилась, умирала, ее закрывали только куском толи, вот чтобы вот так прикрыть, как бы, ну, вот, видимость какую-то создать, вот так человек умирал, понимаете, и очень много домов, и она сказала, что после этого жизни в Суворове не будет, вот, а люди все равно, знаете, вот их, например, один татарин, он отказался ее убивать, а почему? Потому что, когда он нацелился убить ее, он услышал ангельское пение, он бросил ружье и сказал, лучше убейте меня, но убивать я ее не буду, и один из тех убийц, он все-таки не дал их, как вот как скота выбросить в эту яму, да, он первый прыгнул туда, и он их принял, их тела, закрыл какими-то, как мог, платочками их лица, и вот принимал их, а уже красноармейцы забрасывали. И вот такая лютая ненависть, она не позволяла даже, они не позволили ни отпеть, ни похоронить, ни помянуть, да, там была стража, чтобы никто даже не подходил к их могилам. Ну, понимаете, вот веру убить, действительно, ведь только тело можно убить, душу убить нельзя. Эти люди, которые вот ходили к Дуняше, получали от нее помощь по молитвам, да, вот они, эта цепочка не прекращалась, вот, ну, до момента прославления, потому что два раза они поминали ее, Дуняшу, и они собирались, это, знаете, это была тоже борьба, потому что большевики об этом знали, они даже, знаете, снег метили, чтобы вот, ну, верующие, они, ну, они поддерживаемые, это ведь Духом Божьим, Богом, да, они все равно устраивали так, что они находили какую-то избу, она вся была закрыта, вот для, как бы фасад был весь закрыт, а какими-то там тайными тропами, тайными дверями они заходили в этот дом и все равно устраивали поминки. И однажды очень там вот зажиточный человек, он тоже принимал участие, но однажды был очень голодный год, и он своей жене сказал, что в этом году устраивать поминки не будем. И Дуняша пришла ему во сне и сказала, не устроишь поминки, отниму последнюю корову. То есть она понимала, что это поминки не по ней, это вот это тот дух, который укреплял вот людей в вере, да, все, и встав, он жене сказал: собирай, все, что есть, собирай. Ну, то есть поминки — это, конечно, приглашение людей, надо всех накормить, напоить и так далее. И поэтому, конечно, и жизнь их. Если вот, знаете, сейчас прочитать, например, как они жили, да, как они молились Богу, сколько они времени этому, и как она вообще воспитывала эти души хожалок, как она это видела, как она отсекала от них эти страсти, это отдельный разговор. Вот. И, ну, это, вот, знаете, это тоже была такая малая церковь, вокруг которой люди во все времена собирались. И даже смерть их, видите, она насколько показательная. И потом, конечно, по молитвам этих вот этим угодницам Божьим огромное количество происходило исцелений и дарований. То есть это вот все они собирают, да, все они это сохраняют, как по молитвам эти женщины сейчас уже святые, как помогают людям. Ну и, конечно, когда вот первый раз тоже некоторые люди первый раз вообще и услышали о селе Суворова, и услышали эти имена святых, вот, и первый раз приехали туда. Но, знаете, просто видишь, люди все равно как-то ездим, вот уже конец нашей паломнической поездки, все так, ну, радостно уже все это. Но когда люди заходят в этот храм, просто замирают сразу. Вот сразу вся вот эта какая-то праздничность, торжественность, она уходит, и такое благоговение наступает. Вот. Ну и в этот раз, конечно, Бог тоже был к нам милостив. Мы когда приехали, храм был закрыт, там даже не было освящения, только в притворе, ну вот, церковная лавочка была открыта, и тут икона мученицам, лампадка горела. Мы, конечно, все это заказали, требы, свечи купили, ну, кто что. Вот. А я-то все равно молюсь, я-то все равно молюсь, чтобы встретиться с батюшкой. Вы знаете, вот нам уже уходить, и он заходит. Все, и он разделся, вышел к нам. И опять, все равно пасторское слово есть пасторское слово, это не слово экскурсовода. Вот. И, конечно, батюшка опять и рассказал нам и об этой удивительной иконе, и об этих святых. Вот. Ну и напутствовал нас своим пасторским словом. И мы, конечно, прямо совершенно удовлетворенные, такие умиротворенные, радостные. Вот такая была очень хорошая такая точка поставлена в нашем паломническом труде, так скажем, вот Бог милостив. И, конечно, мне всегда очень жалко тех людей, которые ездят вот в эту паломническую поездку только на 3 дня, только посвящают исключительно Дивеевскому монастырю. Это тоже очень хорошо. Но поскольку я...
Но недостаточно.
Ну, может быть, знаете, Дивеево, это 3 дня, это тоже это капля в море. Да. Это только вот так соприкоснуться чуть-чуть, вот о чем-то батюшку там попросить, я не знаю, потому что сбегать по канавке, потому что тоже это, знаете, все так насыщено, все бегом. И, конечно, 3 дня в Дивеево, это тоже очень мало, это только вот какое-то первое знакомство. Но, тем не менее, вы знаете, вот любая дружба, любовь, она вот с первой встречи начинается, да, вот пусть маленькая какая-то, но вот если она произошла, вот эта искра зажглась, и значит, вот это вот пламя, оно потом возгорается, и я совершенно понимаю тех людей, которые вот первый раз приехали, и потом хотят еще раз. Ну, я вот сама по себе, я думаю, что это в вере, конечно, очень укрепляет, потому что так просто как-то и не найдешь жития этих святых, и просто так ты и вот, ну, откроешь Фёдор Санаксарский, ну, вот как я открываю...
Да еще где его взять? Да. Еще ведь и не купишь у нас.
Ну, у нас есть это... книги-то это, на каждый
это
день.
Уже, тогда... Это уже такие вещи, знаете... частные, очень, да. Единичные.
И взгляд просто пробежит. Да. И ты никогда не остановишься сам, потому что я знаю, вот я когда жития святых открываю, конечно, очень много имен мне ни о чем не говорит. Да? И как-то даже я не могу найти такую тему, чтобы вот раз, если уж я вот прочитала Иоанна Крестьянкина, и он говорит об этих именах, тогда я уже вот себе крестики поставила и сказала, что надо сейчас познакомиться, что это за святые, какая их роль была и так далее. А так, конечно, ну, а это пузовские святые, нам вообще до них не добраться, где мы, где они, да? Но вот в таких поездках все-таки, видите, как Господь, Он вот приоткрывает эту завесу. И потом ведь тоже там одной благочестивой женщине во сне было видение, что еще одна будет Дивеевская Матрона. и она легла также вот своими косточками рядом с могилой вот Дунюшки тогда еще, да, а сейчас она тоже прославлена, вот, Матрона Дивеевская. Поэтому, ну, вот видите, не переводятся и никогда не переведутся такие люди, которых церковь будет все-таки вот, вот так вспоминать. Поэтому, конечно, соприкасаться с их жизнью и вот так вот иметь их в друзьях, ну, я вот так дерзаю сказать, что да, что вот сейчас они наши друзья. Да, если люди немножко приедут домой и побольше о них узнают, наверное, это будет вообще здорово.
Лариса Егоровна, я вас благодарю за беседу. И даже вот не вставила, не упомянула о том, о чем вы рассказывали сегодня в середине передачи, что это были ваши рождественские паломнические поездки, да, о которых вы сегодня так вдохновенно, как всегда, рассказывали. Это в село Суворово, которое находится в 19 километров от Дивеево. И это, конечно же, мужской Санаксарский монастырь, в котором вы тоже побывали вот в эти дни, в первые дни 2016 года, со 2 по 9 января. Поэтому спаси Господи, и до новых встреч в эфире.
До свидания.